Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс», «Потому что Он Бог». Книга о том, как, идя с Ним по жизни, познаешь жизнь. Если ты категорически отрицаешь Бога, то эта книга для тебя. Если ты никогда не помышлял о Боге, то эта книга для тебя. Если ты ищешь Господа и хочешь знать о Нем больше, то эта книга для тебя. Если ты недавно обрел своего Спасителя, то эта книга для тебя. Если ты молодой член церкви, исполнивший заповедь крещения, то эта книга для тебя.
Мертвые по преступлениям. Когда я поступила в медицинское училище, сразу на первом курсе нас, студентов, повели в морг на вскрытие трупа с целью выявить нашу выносливость и пригодность для работы в медицине. В нашей группе было 6 ребят и 15 девушек. Вскрывали молодого человека, утонувшего в реке Урал. Для нас, 16-летних, весь этот процесс был просто ужасным. После посещения морга сразу отселись трое юношей и две девушки. Они не могли видеть кровь и все то, что открылось при вскрытии. Так впервые я познакомилась с физически мертвым. И, поверьте, это было очень печальное зрелище. Перед нами лежал человек, вернее то, что когда-то было человеком. Он утонул в нетрезвом состоянии. Неприятный запах преследовал меня еще очень долго. Смерть безобразна. Но сейчас я знаю о еще более страшной смерти – духовной. Мы уже немного касались этой темы. Первородный грех Адама принес человеческое существо духовную смерть. И теперь все люди – от одной крови мы все произошли, носители этого греха, духовно мертвы. Этот грех сделал человека рабом рабовладельца по имени Сатана. Слушатель, сколько тебе сейчас лет? 15? 40? 75? Если ты до сих пор не примирился с Господом Богом, ты все еще остаешься рабом своего Господина. Все свои годы ты жил по Его воле. Не спеши возражать, что по своей. Ибо трачил на этого коварного убийцу твоей собственной души. И до сего момента ты остаешься расслабленным, лишенным силы не только встать и заявить «Довольно! Я хочу быть свободным от твоего господства, сатана!» Но ты даже не помышляешь об этом. Почему? потому что ты мертв. Прости за прямоту, но не я, Анна Лукс, заявляю это. Я ведь подобна тебе, творение из глины. Но твой Творец, любящий тебя и имеющий о тебе намерение во благо, мертвый по преступлениям. Ты думаешь, что живешь, но ты существуешь. Ты не ведаешь, что обманут к смерти. И считаешь себя независимым от чужой воли. Тебя ведут на заклание, на гибель и мучения, но от тебя это сокрыто. У меня была одна знакомая, добрая и отзывчивая женщина. Иногда мы бывали друг у друга в гостях, за трапезой с чаем и коньяком. Мы были мертвыми по преступлениям и нравились друг другу. А как же иначе? Мертвый мертвого понимает. Ну вот, все изменилось. Меня реанимировал, то есть оживил Господь. Я родилась свыше по милости Бога, через освящение Духом Святым и омытием грехов кровью Божьего Агнца Иисуса. И мои глаза открылись на все те безобидные человеческие проделки, которые Создатель называет грехами и преступлениями. Конечно, отпали все застолья с коньяком, анекдотами и женскими сплетнями. Как оживленная Богом, я умыла свое разукрашенное макияжем лицо, стала сама собой, сменила почти весь свой гардероб и стала посещать дом молитвы. Огорченная всем этим преображением, моя знакомая сказала мне: «Анна, я не хочу такого Бога, какого ты имеешь. Посмотри на себя. Ты же стала бесцветной и неинтересной. Твой Бог ничего тебе не разрешает, а мой Бог мне разрешает все». О, дорогая, если бы ты знала, кто твой Бог. И я пыталась рассказать ей о святом истинном Боге. Подарила ей умную книгу «Гитта. Вопросы первостепенной важности», объясняющую, почему все в этом мире так. Вскоре она переехала в другой город и, наверное, позже в Израиль. Спаси ее, Боже, ее и ее родных. Мертвым по преступлениям Господь Иисус принес слово истины. Вот сейчас оно звучит к твоему сердцу. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены через веру. Ефесянам 2:4-9. Христос совершил твое и мое оживление, воскреснув из мертвых силою жизни, который богат безмерно, ибо Он сам есть жизнь. И это был величайший труд. Когда я работала в больнице, мне приходилось принимать участие в реанимации, выводе человека из клинической смерти. Сколько сил и умения прилагалось врачами в борьбе за жизнь больного. Порой они, обливаясь потом, падали в кресло в изнеможении после нескольких часов борьбы со смертью. Пришедший в сознание человек и не представлял, сколько было вложено медиками любви и энергии в его спасение. На Голгофе Христос, истекая кровью, боролся за тебя и меня с первородным грехом, который поработил нас дьяволу и с теми грехами, которые мы так беспечно совершали в нашей жизни. Когда Бог духовно просветил меня в этом, я плакала навзрыд, взирая на далекое распятие моего Спасителя. И сегодня, уже спасенная, при чтении и размышлении о страданиях Иисуса, я не могу быть равнодушной. Иногда я почти физически переживаю Его боль. Ты не можешь меня понять? Конечно. Ведь ты же мертвый по преступлениям. Тебе нужна реанимация. Призови врача небесного и попроси его милости. Из чада гнева он преобразит тебя в чадо света, потому что он Бог. Должно вам родиться свыше. Ночь. Лунный матовый свет едва освещает узкую еврейскую улочку, по которой идет одинокий человек, время от времени оглядываясь по сторонам. Это Никодим, еврейский учитель из фарисеев, тщательно соблюдающий Моисеев закон. Он страшится от мысли, что кто-то из его религиозных друзей может сейчас увидеть его. И тогда как объяснить, куда он идет? Но вот и этот дом, где, наконец, он надеется получить ответы на тревожащие его вопросы. Окно небольшого домика светится в этот поздний час. Никодим стучится, ему отворяют. «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна, 3 глава. Взор человека, стоящего перед Никодимом, полон нежной теплоты. Голос звучит ласково, но слова пронизаны властной твердостью. «Истинно говорю». Никодим в недоумении. Как можно родиться ему, старому человеку, вновь? Да еще свыше? Но учитель спокоен, и от его спокойствия исходит дивный мир, который оттесняет страх и смущение Никодима. И он слушает, слушает. «Должно вам родиться свыше». Это слово Бога во плоти. Он знает, о чем говорит. Великий, создавший Дух, облегся в человеческую плоть, стал одним из нас, чтобы рассказать тебе и мне о рождении в жизнь и научить жить небесной любовью. Да, мы были рождены нашими родителями для жизни земной, но есть иная жизнь, жизнь по духу. И эту жизнь может дать только духовный родитель, сущий над всем Господь Бог. Чтобы узнать об этом, Никодим пришел к нему, и теперь он слышит великую тайну о духовном рождении из уст самого Создателя жизни. А ты? Ты желаешь иметь жизнь по духу? Жизнь, которая никогда не кончится. Вечная жизнь, для которой ты, человек, и был создан. Здесь, в Америке, я познакомилась с 90-летним стариком Евгением, русского происхождения. Он родился в городе Портленд в 1916 году, когда его родители уже 2 года прожили в США. Его русский достаточно хорош для общения. Мы подружились. И поскольку он совершенно одинок, мы с мужем стали его посещать в его однокомнатной квартирке, которую он с глубокой печалью называл тюрьмой. Евгений, по-американски Эдвард, болен. Рак медленно съедает его плоть. За последние полгода он заметно похудел и с трудом передвигается на своих отечных ногах. За 2 года наших встреч ни одна из них не прошла без разговора о Боге. Должно вам родиться свыше. Где на русском, где на английском, я объясняю ему эту славную тайну, понимание которой может открыть только Дух Святой. Сначала Евгений принимал все с грустной улыбкой. «Мне уже ничего не изменить. Жизнь прошла. Никогда не знал Бога. Да и не верю, что Он есть. В церковь не ходил. Вот умру и закопают. На этом конец». Не правда ли? И ты так думаешь. Проходило время, что-то происходило в его уме, и его речь тоже менялась. Бог? Может быть, и есть. Но я не могу верить, Анна. Трудно. Ты думаешь, что Бог простит меня? Я так не думаю. Сатана забрал всю мою жизнь. Сейчас я умираю. И если боли усилятся, и я не смогу совсем ходить, я что-нибудь сделаю с собой. Зачем мучиться? Евгений плохо слышит. Очень плохо. Это осложняет общение. И мне приходится кричать ему в ухо истины Божественного Слова. Мы молимся вместе. И он немного читает Библию. Я просила американских братьев молиться о Евгении. Наша молитвенная группа тоже взывает о нем Господу. Вчера мы с мужем снова посетили его. Молились и очень убеждали. «Пожалуйста, Евгений, чаще говорите с Иисусом. Рассказывайте ему обо всем. Он всегда вас слышит. Он рядом. И плохие мысли не будут снова посещать вас». Евгений соглашается, хотя в его глазах все еще стоит вопрос: «Как можно родиться свыше?» Тебе это тоже интересно? Рождение свыше производит Дух Святой. Это Божье таинство. Объясняя это Никодиму, Иисус сказал: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна 3:5. Вода – это прообраз Слова Божьего. Когда мы читаем или слушаем Слово Божье, оно очищает нас, потому что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Дух Святой – чудная ипостась Бога Живого, оживляет умерший дух человека, просвещает его сердце и разум, и, обличая во грехах, производит желание покаяния. Так совершается возрождение духа. Человек становится новым, духовным творением, дитем Божиим. Рядом со мной живет молодая американка. Она не замужем, но имеет ребенка и многих друзей, которые посещают ее в разное время. Выглядит она очень печальной, просто загнанной. Мне ее безмерно жаль. Как любая женщина, Она желает быть любимой и любить. Но в ее жизни все перепутано. Она доверяется то одному, то другому, ожидая, что, может быть, с этим что-то получится. Но он, тот единственный и желанный, приходит и уходит. Я спросила ее: «Дастини, ты любишь своего ребенка?» «О, да! Он моя жизнь!» И она прижала к себе головку стоящего в кроватке милого мальчугана. «Да, Дастини, это хорошо, но тебе нужен Иисус. Открой ему свое сердце». «О, я верю в Иисуса! Хожу в церковь! Посмотрите!» И она повернулась ко мне спиной, приподняла свою маечку. На пояснице был вытатуирован крест, обвитый цветами. «И вот еще!» Она достала из книжного шкафчика цепочку с большим металлическим крестиком. Мне хотелось плакать. Сердце мое скорбело. Позже, в молитве наедине, я излила свою скорбь за эту душу к ногам Иисуса. «Нет, Дастини, это не помогает. У тебя есть Библия?» Она показала мне свою Библию. Полный набор. Кажется, все на месте. Но нет, вам должно родиться свыше. Дастини ходит в церковь, имеет Библию, читает ли, носит крест. Но это не спасает, это не делает ее детем Бога. Грех царствует в ее теле, ее душа поражена, дела ее не допускают ей обратиться к Богу живому, ибо дух блуда внутри ее. Оси 5.4. Дастини мертвая по своим преступлениям перед святым Богом. А ты? У тебя на шее крест или на пояснице? Какое кощунство! У тебя есть Библия, и ты ходишь в церковь, но между делом осуждаешь соседа, ссоришься с женой, мужем, попиваешь винцо с друзьями, куришь марихуану, играешь в карты. Бог не может назвать тебя своим детем. Он свят, ты пропитан грехом. Бог ненавидит все, что ты творишь, а тебе это нравится. Ты ходишь в церковь? Зачем обманываться? Ты напрасно топчешь двор Божий. Ты сеешь свою плоть, гнев Господень. Тебе должно родиться свыше. Это говорит тебе твой Спаситель, Иисус. Покорись Ему, потому что Он – Бог. Жаждущие, идите все к водам. Однажды в телепередаче, освещающей жизнь старых людей, было рассказано об одной одинокой старушке, жившей в небольшом полуразвалившемся домике. Ее никто не посещал, так как она не имела близких. Старая женщина кое-как себя обслуживала и очень редко выходила из дома по причине своей немощи. И окружающие просто забыли о ней. И вот она слегла в болезни. Через несколько дней в ее незапертый дом заглянул сосед. Он нашел ее мертвой. Возле ее кровати стоял пакет с сухарями и стакан из-под воды. Женщина умерла, томимая жаждой, хотя в коридоре стояло полное ведро воды. Она просто не имела силы встать и пройти за водой. Сердце ее перестало биться. Это была, конечно, трагедия. В духовной жизни бывает подобное. Истомившаяся от неудовлетворенности душа жаждет. Ей нужна вода живая. Где и как найти ее? Человек стучится во многие двери, заводит новые знакомства, испытывает неведомые прежде удовольствия, прибегает к возбуждающим чувства играм и зрелищам, прикладывается к крепким напиткам, бросается в любовный омут, пускается в путешествия, пробует наркотики и так далее. Он в поиске. Но это обманчивый путь. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Исаия 55:1-3. Господь Иисус приглашает всех. Он не лицеприятен, не выбирает умных, красивых или добрых. Все идите к Нему, молодые и старики, здоровые и калеки, красавцы и заурядные, ученые и безграмотные. Все, всем вам Он дает не больше и не меньше спасения по благодати, то есть даром. Но ты стоишь в позе и не принимаешь этого дара. Просто так? Ни за что? Да это не может быть правдой. И не спешишь, называя темными и глупцами тех, кто решил довериться и принять Божий дар. У одного человека был большой яблоневый сад, каждый год приносящий много урожая. Хозяин раздавал яблоки соседям и всем знакомым даром. Но вот в один год плодов было так много, что, обеспечив всех в округе, он все еще собирал и собирал яблоки. И тогда хозяин решил отвезти их в город. Приехав на базар, он встал в стороне со своими мешками и стал предлагать проходящим: «Пожалуйста, берите яблоки, это с моего сада. Денег не надо, я просто отдаю их даром». Но люди проходили мимо, недоверчиво посматривая на странного мужика, и никто не брал его яблок. Тогда он опять загрузил мешки в телегу и поехал по улице. Останавливался возле каждого дома и вызывал хозяев. «Я меняю яблоки на мусор. Только мусор должен быть из вашего дома». «Мусор? О, у нас его достаточно. Яблоки за мусор? Так это же пожалуйста!» Так он раздал все яблоки, а полученный мусор отвез на свалку. Удивительно, не правда ли? Иисус предлагает нам благодать, но взамен Ему мы тоже должны что-то отдать. Не бойся, Ему не нужно твое богатство, Ему нужен твой мусор, Ему нужны твои грехи. У тебя их предостаточно, не так ли? Господь называет наше сердце кладовой беззаконий. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. Матфея 15:19-20. Принеси свой сердечный мусор к пронзенным за тебя ногам Христа. Только это ты можешь Ему отдать. Больше ты ничем не обладаешь. Все остальное, что ты имеешь, ты получил по Его суверенной милости. Твое серебро не интересует его. Он несметно богат. Он владыка всех сокровищ Вселенной. Ему нужно твое сердце. Его он желает сделать чистым, доступным для святой вечности. Жаждущие, идите все к водам. Вас любит Слово. Это небесное имя Иисуса. Он знает всю неизмеримую трагедию человеческого грехопадения. Его сердце горит желанием освобождать страждущих и обремененных. Если ты жаждешь, иди к Нему. Он простирает сейчас свои пронзенные руки, полные благодати, к тебе. Протяни Ему свои, потому что Он – Бог. Начало мудрости – страх Господень. Библейское слово учит читающего его тому, что Творец миров – Бог страшный в своей справедливости и святости. Господь Бог есть огонь поедающий. Всякий, кто не удосужит себя быть серьезным и ответственным в данной ему возможности познавать и понять Бога, уподобляет себя соломе, которая будет сожжена, как только огонь коснется ее. Если ты сегодня живешь в своей надменности, если ты не сделал и шага по слушанию тому, благодаря которому ты ходишь по земле, ты – солома. Если у тебя нет здорового, спасающего страха Господнего, и ты не чтишь святого Бога, ты – солома. Страшное состояние. И мне жаль тебя. Начало мудрости – страх Господень. Ты учишься в школе, или еще немного, и ты будешь новоиспеченным специалистом. Или ты уже ученый с именем. Но если ты не боишься Бога, ты не имеешь даже начатков мудрости. Это утверждает книга, которой нет равной во всей необъятной Вселенной, потому что она является письмом Творца к своему творению. Почему так важно человеку бояться Бога? Ответ мы находим во Второзаконии 10:12-13. Чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего, соблюдал заповеди Господа, дабы тебе было хорошо. А тебе печется Создатель и познает, что без Него ты никогда не сможешь быть счастливым и иметь жизнь с избытком. Страх Господень – ненавидеть зло. Притчи 8:13. Кому так выгодно, чтобы ты и я не боялись Бога? Ответ прозрачен – тому, кто любит зло. Первопричиной зла является падший ангел, противник Бога – сатана. Именно он внушил людям это смертоносное чувство, потому что оно влечет человека к вседозволенности. Вот и развратилось человечество. Пьет беззаконие, как воду, ибо нет страха Божьего пред глазами его. Псалом 35:2. От начала грехопадения до наших дней человек идет путем познания добра и зла. Одно от другого неотделимо. Но к нашему всеобщему несчастью Зло познается гораздо быстрее, чем добро. Каким злым может быть ребенок еще совсем маленький? Разве вы не наблюдали такой сцены? Малыш отбирает игрушку у себе подобного. Толкает, кричит. Его маленькое личико искажается. Брови сдвинуты, глаза сужены, губы злобно сжаты. Кто его научил? Он принял это от своих папы и мамы. Точно так же, как цвет волос, форму носа и разрез глаз. В тебе и во мне живет зло, которое умножается с возрастом по одной причине. В нас уничтожено славное, охраняющее нас чувство бояться Бога. Страх Господень – начало мудрости. Имеющий страх Господень не будет творить ни явно, ни тайно беззаконные дела, ибо знает, око судьи видит его на всяком месте. Этого верховного судью не подкупишь никаким богатством, никаким уговором. Жил на нашей земле очень-очень давно один прекрасный видом юноша. Был он любимым сыном богобоязненного отца. Звали юношу Иосифом. Он имел 11 братьев, которые не взлюбили его за то, что отец всегда выделял его среди прочих детей. И решили братья избавиться от своего младшего брата. Решили и не передумали. Продали его втайне от отца в египетское рабство. Отцу же сказали, что дикий зверь растерзал его сына. Изморав в овечьей крови одежду Иосифа, как доказательство для своей лжи, предоставили отцу своему. Иосиф в рабстве вырос и возмужал. Наученный отцом во всем полагаться на Бога, он и в рабстве остается верным ему. Когда прекрасная жена его господина Потифара стала выражать Иосифу свою греховную любовь, он ответил ей совершенным отказом. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Бытие 39.9. И позже, уже будучи вторым после фараона, Иосиф успокаивает боящихся его мести братьев. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Бытие 50.19. А сегодня... Как легко идут люди на измену своему супругу. Молодые девушки и юноши погрязли в омуте блуда. Легко и просто совокупляются, совершенно утеряв чувство стыдливости и целомудрия. Я работаю с одной молодой женщиной. Она имеет годичного мальчугана сына. Чудный, милый малыш. Но у него нет отца. На мой вопрос, знает ли отец ребенка, что у него растет сын, она ответила: «Я сама не знаю, кто его отец. Мне нужно провести медицинское тестирование, и тогда станет ясно». Я слушала ее, и у меня не укладывалось это ни в уме, ни в сердце. А ведь ей не больше 20 лет. В ее рассуждениях нет ни неловкости, ни стыда, ни тем более страха Господнего. Но это мир. А есть большая печаль, даже в христианских семьях, как стыдно и горько. Дочери-подростки уходят из дома и обитают не весь где и с кем. Юноши также не имеют представления о нравственной чистоте и позволяют грязные вольности по отношению к своим сверстницам. Почему это происходит с нашими детьми? Не мы ли сами утратили страх Господень и не привили его нашим детям. Страх Господень – великое приобретение. Имеющий его хранит себя на всех путях своих. Боящийся Бога знает Бога. Только тот, кто не понимает сущности Бога живого, может быть беспечным и двусмысленным в своих действиях. Грех так прочно вошел в наше человеческое существо, что извратил все чувства и наполнил нашу душу страхом иного рода. Сатана преуспел и в этом. Он закабалил человека, окружив его страхом суеверия. Возьмем хотя бы гороскоп. Как много людей живут по нему. Да я и сама, не зная Божьего страха, нередко обращалась к этой сатанинской уловке, которая предложена нам как астрологический свод правил для руководства нашими поступками. Так, рожденный под соответствующим созвездием может узнать, что его ожидает, и как этого можно избежать. И люди верят, страшась исполнения гороскопической правды. Так в твою и мою жизнь врывается суеверие, ложная вера, и, проникая в наши чувства, разум и волю, держит нас в раболепном страхе, в страхе к смерти. Страх же Господень, святой страх, данный нам нашим Творцом ко благу. В притчах 14:27 записано: «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Поразмысли, ведь это верно. Страх от Бога предостерегает тебя от делания зла и всяческой неправды, освещает твою совесть и исполняет душу чистотой. Это и есть свобода от рабства греховного, которая, в свою очередь, наделяет нашу душу светлой радостью и спокойным сердечным миром. В смиренной, коленопреклоненной молитве я прошу у Небесного Отца несравненного ни с чем богатства, страха Господнего. Прошу для себя и мужа, для наших детей и внуков. Благо нам иметь этот страх. Благо его иметь и тебе. Господень страх – начало мудрости. Сущий говорит это к твоему сердцу. Слушай сущего, потому что он – Бог. Агнец Божий. После изгнания из рая в семье Адама и Евы родились два мальчика – старший Каин и младший Авель. Конечно же, родители рассказывали своим детям о счастливой райской жизни, где они так просто общались с Господом Богом, и о своем непослушании Ему, за что и лишились пребывания в присутствии Божьем. По их вине пролилась кровь первого животного. – Сам Бог сделал им одежды кожаные. Бытие 1:21. Мальчики выросли, и каждый избрал для себя любимое занятие. Авель стал пасти овец, а Каин – обрабатывать землю. И вот принесли они Господу свои дары. Каин – от плодов земли, а Авель – первородное от стада своего, ягненка. Господь принял дар Авеля, а дар Каина отверг. Сердцевидец Бог видел смиренное и покорное Божьей воле сердце Авеля, и ему это было приятно. Каин был другим, он не посчитался с волей Господа, ибо его дар был бескровным. Без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Хотя Библия и умалчивает об этом при описании первого приношения жертвы детьми Адама и Евы, но очевидно, и Каин, и Авель знали о том, что освящение возможно только принесением кровавой жертвы. Ветхий Завет подробно описывает, как должны были евреи приносить жертву за грехи свои. Согрешивший человек получал прощение только после принесения жертвы – тельца, овна или голубя, смотря по достатку, по точному предписанию закона. Ничто иное ни в каком другом месте, кроме избранного Богом, не могло служить жертвой. Без пролития крови не бывает прощения. Но жертвы животных по закону не могли сделать совершенным, безгрешным ни одного человека. И, как записано в послании к евреям 10:5, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Господь усмотрел другую жертву для всех народов на все века». Любовь Бога к человеку не описать словами. Только познавая сердце Бога, ты и я проникаем в необъятную сферу Божьей отцовской любви. И если ты мама, испытавшая рождение своего ребенка, день и ночь склонявшаяся над его кроваткой, пристально всматриваясь в единственно неповторимые черты милого личика, прислушиваясь к дыханию, все ли в порядке, не болен ли, теплы ли ножки, спокоен ли сон, то ты имеешь в своем сердце частичку от Божьей любви. Если ты папа, вникающий в желания и дела своего дитяти, всегда готовый оказать ему помощь любого рода, вовремя увидеть изменения в его характере и явить мудрые в твоем отцовстве влияние на твоего ребенка, чтобы оградить его от плохих друзей, неверных шагов и греховных поступков, то ты имеешь в своем родительском сердце каплю от океанской глубины любви агапи, любви Бога живого. Вот как безмерно высока и обширна его любовь. Бог-Отец, утративший своих детей через их самовольный выбор и грехопадение, ни на миг не оставляет их вне своей всеобъемлющей, спасающей любви. В страстном желании возвратить к себе заблудших скитальцев, Бог-Отец в совершенном согласии с Богом-Сыном исполняет предвечный план спасения. Этот план берет свое земное начало в ночь, когда пастухам-евреям было объявлено ангелом Божьим: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2:11. Бог-Спаситель пришел на землю, родившись в яслях, в хлеву, и в рождение сразу указало на его предопределенность быть агнцем Божьим. В кормушке для скота на соломе лежал младенец, принц небес, будущая голгофская жертва от Бога, жертва за тебя и за меня. Без пролития крови не бывает прощения. Чтобы тебе и мне войти в небесный отчий дом, необходимо, альтернативы нет, быть омытым святой кровью святого Сына Божия. Только кровь Бога-человека удаляет, подобно очистителю пятен, из нашего человеческого существа первородный грех и делает нас новым творением для Бога и для вечности. Теперь ты понимаешь, что без голгофской жертвы тебе самому никогда не достигнуть святости, которую требует Божья справедливость. Иисус Христос родился ради твоего спасения. Он был оплеван и избит людьми. Творение оскорбляло Творца в лицо. Твой и мой грех впивался в чисто Божье чело шипами терновника. Первородный грех Адамов, а значит и твой, и мой, гвоздями приковал руки и ноги милующего Бога ко кресту. То есть посредством распятого тела Божьего Сына грех был снова возвращен на древо, откуда был взят рукой, обольщенной змеем Евы. Агнец Божий, ты только посмотри в глубину произошедшего. Бог, который наполняет собой всю бесконечную, не имеющую предела вселенную, встал во плоти перед своим творением и принял на себя всю нашу мерзкую греховность, все убийства, воровство, блуд, ложь всякого рода, сквернословие, всяческое насилие, ссоры и тому подобное. На его святых плечах лежал неизмеримый груз беззаконий всего человечества за весь период его существования. Его бессмертие вместило в себя все наши исковерканные грехом и болезнью жизни и покрыло их праведным прощением. В нем ты и я, и он, все мы, люди всех возрастов, времен и народов, находим освящение для жизни вечной. Агнец Божий – это не ветхозаветнее овца, очищающая только до следующего греха. Нет, он взошел на Голгофский крест в непревзойденном смирении и совершил выкуп всего того, что было им сотворено. Раз и навсегда. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия 53, 5, 7. Сегодня мне не нужно искать или покупать жертву, совершать этот многочасовой ритуал ее убиения и излияния крови к подножию жертвенника рукой священника, чтобы получить прощение за сделанные мною грехи. И так повторять ежегодно. Я иду к Богу через Иисуса. Он стал моей личной жертвой за первородный грех и мой собственный, и за все то, что сделала я, живя без Бога. Мой Агнец Божий стал для меня дверью в святое святых, в присутствие святого Бога. На мне сияет кровь возлюбленного Сына Божьего. И это нестираемый знак моего удочерения. Благодаря Голгофской жертве Иисуса я стала любимым дитем Владыки миров. Мой Спаситель никогда не откажется от меня, и Он в свое время ведет меня в видимое присутствие своего Отца, которого я с восторгом ребенка зову моим небесным Отцом. Агнец Божий, мое поклонение Тебе да будет достойным Тебя. Сердце мое да будет чисто и предано Тебе, да будет святым местом для трона Твоего. Царствуй в жизни моей, как Господин. Я благодарю Тебя за Твою милость. Без пролития крови не бывает прощения. Друг, слушатель, кровь Иисуса Христа, Агнца, доступна и для тебя. Посмотри на Голгофу. Взор Божьего Сына обращен к тебе с любовью. Он умирает за твои грехи. Сейчас Он желает омыть тебя и простить. Он имеет один такое право, потому что Он – Бог.
Вы прослушали третью радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс, потому что Он – Бог». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Да благословит вас Бог! Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!